Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Если вы меня слышите, значит, вы слушаете второй выпуск передачи Московского автономного действия. Наша передача сегодня посвящена понятию «рабочий класс». Мы попытаемся рассмотреть смысл этого понятия, а также попытаемся рассмотреть вопрос о том, является ли сегодня, в начале 21 века, или не является рабочий класс революционной силой и по каким причинам. Вначале послушаем одну песню на эту заданную тему.
Я поднимаюсь в 5 утра, мне на самом пике пора работать с вдохновением. Просто наслаждение. Метро безумная толпа, здесь монолит, таких как я, но мне немного грустно. В моем желудке пусто, стою я рано поутру, мне это очень понятно. С утра на Кировский завод пора, с утра на Кировский завод пора, с утра на Кировский завод пора, с утра на Кировский завод пора. Станка везде встаю, пивную норму выдаю. Мне нравится работа, хоть мучает всего-то. А после я домой тащу своим, попью и спать ложу. Зато мне будет премия, почеты уважения. Встаю я рано поутру, мне это очень понятно. С утра на Кировский завод пора, с утра на Кировский завод пора, с утра на Кировский завод пора, с утра на Кировский завод пора. А может даже в ноябре, а Париж зато в мае. Я позагораю, доволен я своей судьбой. Работа это позже с моим ночью, я гордиться. Ну как тут не напиться? Стою я рано поутру, мне это очень понятно. С утра на Кировский завод пора. С утра на Кировский завод пора. С утра на Кировский завод пора. С утра на Кировский завод пора.
Хочу сказать, что вопрос о рабочем классе лично для меня не является отвлеченным. В течение последних нескольких лет я был по своему социальному положению интеллигентом. Однако по причине экономического кризиса, ну и в силу разных других обстоятельств, мне пришлось поменять свою профессию, вот, и, соответственно, пришлось поменять социальное положение. Естественно, устроившись на небольшое производство, на небольшой заводик, я как активист стал присматриваться к своим коллегам и стал пытаться понять, что же такого революционного видели революционеры в начале 20 века в этой социальной группе. Если честно, ничего особо революционного я в них не увидел. Они также современный рабочий класс, заражены идеологией потребительского общества, заражены также ксенофобией и всеми прочими пороками. Естественно, среди в любом коллективе есть люди, которые готовы спорить с начальством, которые готовы качать права. Естественно, в том рабочем коллективе, в котором работаю я, есть и такие, но таких совсем небольшое количество, и они сегодня, скажем так, не выражают общую позицию этой социальной группы. Поэтому у меня возник вопрос, и я попытался копаться поглубже.
Flags and flags with stars. We got slogan pinning on our guitars. staggerly, and a young upon leaning against a tree. We got Emma Goldman and Chomsky too. We got things to say, we got stuff to do. We got all kind of freedom fighters gathered here. We got our friends in the corner over there drinking beer. Speak about the future. And history, Karl Marx and history, Karl Marx and history, Karl Marx and history, Karl Marx and history.
В начале 20 века рабочий класс считали революционной социальной группой не только представители левого спектра, анархисты, социалисты, революционеры и большевики, но в том числе и тогдашние праворадикалы, черносотенцы. Рабочие черносотенные союзы в тот период были также достаточно многочисленны. После прихода большевиков к власти в 1917 году считалось, что у нас в России строится государство рабочих и крестьян. По этой причине в государстве, которое принадлежит рабочим и крестьянам, не может быть забастовок. В действительности забастовки такие происходили. Одна из крупных забастовок произошла в Новочеркасске в 1962 году, в результате которой погибло несколько десятков, а может быть даже и сотен рабочих. Известно стало об этой забастовке лишь через несколько десятилетий, уже в постперестроечный период. Следующий этап развития забастовочного движения в России произошел в конце 80-х, в начале 90-х годов 20 века. В этот период забастовки носили достаточно массовый и ожесточенный характер. Достаточно сказать, что в некоторых городах Сибири в период забастовок власть в них полностью переходила к забастовочным комитетам. В 1991 году тогдашний президент РСФСР Борис Ельцин лично ездил в Сибирь, чтобы усмирять шахтеров. Отличие забастовок в России начала 20 века от забастовок России конца 20 века было в том, что в начале 20-го российская промышленность развивалась, а в конце 20 века эти забастовки были скорее реакцией рабочего класса на разграбление и разрушение советской промышленности. Небольшие же завоевания, которые получалось получить в результате этих забастовок, экономический кризис начала 90-х перечеркивал. Наконец, следующим, последним этапом развития забастовочного движения еще прошлого советского рабочего класса были рельсовые войны 1998 года. Их назвали так потому, что в процессе этих забастовок шахтеры Сибири перекрыли Транссибирскую магистраль. То есть Восточная Сибирь и Дальний Восток фактически оказались отрезанными от России. Если же говорить о результатах этих забастовок, то никаких существенных результатов достигнуто не было. Советская промышленность была окончательно разрушена. Единственный убыток, который получила политическая элита, это то, что в 1998 году произошел дефолт, и правительство Сергея Кириенко было окончательно отправлено в отставку. Вот это, так сказать, небольшая предыстория. Сейчас у нас будет дискуссия. Я попросил нас просветить и пригласился с этой целью товарища. Товарища зовут Ольга, она профессиональный социолог, и через еще одну песню мы продолжим нашу дискуссию. Итак, Ольга, привет. Вопрос первый, который я хотел тебе задать. Скажи, пожалуйста, в науке социологии, в современной науке социологии, есть ли вообще такое понятие рабочий класс? Если есть, то какой смысл вкладывают в это понятие?
понятием рабочий класс практически уже никто не пользуется, и это совершенно понятно почему. В советское время была определенная идеологическая концепция, в которую входила в том числе особая роль рабочего класса, и поэтому выделялся в первую очередь рабочий класс, но крестьянство и интеллигенция. И, соответственно, все слои, все люди делились, относились к какому-то из этих классов, страт. Теперь понятно, что господствует либеральная теория, и, исходя из нее, выделяют различные социальные группы в зависимости от цели исследований. Ну и чаще всего речь идет о среднем классе, потому что считается, что это там опора либеральной демократии. Ну, могут говорить о мелких предпринимателях или о малом бизнесе как особой социальной группе, ну и о наемных работниках. Ну, а дальше, собственно, смотря что кто хочет понять и что хочет извлечь. Но рабочий класс, я бы сказала, только левыми используется, которых у нас очень-очень мало.
Вот, а скажи, пожалуйста, вот все-таки в советский период как объясняли, почему, значит, рабочий класс – это особая группа социальная, которая обладает какими-то особыми революционными свойствами? Почему? Как объясняли?
Ну, естественно, это из марксистской теории следовало. Гегемон, основной класс, который совершает революцию, на котором держится все.
Понятно. А сейчас вот эту вот группу, которую раньше в советский период считали рабочим классом, ее обозначают как?
Понимаешь, невозможно сказать, что группа, вот она есть объективно очень часто, да, группа выделяется так или иначе из населения в соответствии с определенными критериями. Эти критерии определяются социологом, политологом или властью.
Скажи, пожалуйста, экономический кризис увеличил ли количество забастовок вот в период, допустим, с сентября 2008 по сентябрь 2009 в России?
Я хочу сначала объяснить ситуацию с забастовками вообще у нас. Я думаю, не очень понятно, но почему так мало забастовок вообще, да? На самом деле Трудовой кодекс устроен так, что забастовку легальную провести почти невозможно, поскольку там очень сложная процедура уведомления о ней, да, нужно соблюсти массу условий, и работодатель практически всегда имеет возможность оспорить то, что эта забастовка законная, и, соответственно, еще до ее начала оспорить правомочность ее проведения. Поэтому те забастовки, которые в 90-х статистически учитывались органами там, статистики и были в огромных количествах по сравнению с 2000-ми годами, они отсутствуют. Тогда тысячи забастовок в год проходили. Они могли быть однодневные, очень маленькие, тем не менее была такая статистика. Сейчас по статистике это бывает там несколько забастовок в год на всю страну. Это на самом деле не соответствует действительности, потому что люди, конечно, ищут другие формы протестовать. Действительно, забастовок как таковых мало, но есть отказы от работы. Люди пользуются, например, статьей 42 Трудового кодекса, по которой, если не выплачивается зарплата более чем 2 недели, люди имеют право индивидуально отказываться от работы. Но если люди индивидуально отказываются от работы в массовом порядке, то это фактически забастовка, и она такой же имеет эффект для работодателя. Но, тем не менее, даже таких забастовок, ну или там стихийных забастовок, которые, к сожалению, очень часто легко задавить, потому что действительно нет никакого права бастовать просто так, к сожалению, у наших работников. Вот. И таких забастовок довольно мало, и их количество сильно не выросло за времена кризиса.
А скажи, пожалуйста, вот забастовка на Форде, это начало новой тенденции или же это скорее исключение из общих правил?
Ну, Форд — это особая история. Я хотела бы немножко тогда рассказать про появление профсоюза там. Прежде всего, это уникальная ситуация тем, что нашлись люди на этом предприятии, которые очень грамотно, очень разумно готовили создание профсоюза, и занимались они этим около 3 лет. Соответственно, за это время сформировался костяк людей, которые понимали, что такое профсоюз, что такое коллективные действия, почему не нужно бояться начальства, и несмотря на то, что довольно большая текучка на Форде, так же, как и на многих предприятиях конвейерного типа, работа тяжелая, рядом Питер, есть возможность сменить работу, много молодежи, которые тоже очень мобильны и так далее. Тем не менее, вот этот костяк оставался. И это было решающим фактором того, что люди не испугались участвовать в этой забастовке. Забастовка там продолжалась около 3 недель, и она нанесла действительно серьезный ущерб предприятию, и оно отчасти пошло на уступки, хотя и не выполнило все требования. Еще специфика была в том, что Ford — это все-таки иностранная компания, и, соответственно, у этого предприятия не было таких сильных лоббистов в органах власти, чтобы, например, они бросили все там репрессивные методы, которые у них есть, там, на подавление любой протестной активности на заводе, да. В-третьих, забастовку саму очень грамотно проводили, то есть, как бы мы, как анархисты, не любили читать правовые акты и не относились с презрением к законам, в практических действиях это очень помогает. В частности, значит, забастовка проходила там так. Они каждые несколько дней подавали уведомления о новой забастовке. И, соответственно, пока шел спор по поводу того, новая забастовка законна или незаконна, они продолжали, они находились в нерабочем состоянии. И только вот использование всяких этих юридических лазеек в трудовом законодательстве и в прочих, они смогли продолжать ее 3 недели. Потому что уже буквально на 3-й день первую вот эту забастовку суд признал незаконной. И, соответственно, они должны были выйти на работу уже на 3-й день после начала первой. Они имели возможность этого не делать.
Ну, спасибо. Вот такой вопрос на другую тему. Вот рабочий, с которым я работаю, мне как-то при общении я сказал, что, значит, мы московский пролетариат. И некоторые из них обиделись. Один из них сказал, что пролетариат — это скоты. Вот как ты считаешь, вот в советский период называться рабочим, это было гордое понятие. Сейчас можно ли сказать, что рабочие, они скорее стремаются своего социального положения, или это не так?
К сожалению, я не читал каких-то специальных исследований на эту тему, поэтому могу скорее на таком бытовом уровне сказать, что безусловно...
Ну хорошо, как сможешь.
Да, в советское время была совершенно целенаправленная идеологическая пропаганда и очень активное направление того, чтобы рабочие осознавали свой статус социальный как высокий. Сейчас ее нет, и естественным образом социальный статус понизился, поскольку, во-первых, это стало менее оплачиваемой категорией, чем в советское время. Во-вторых, рабочий ассоциировался всегда с физическим трудом, то есть достаточно тяжелым, грязным, небезопасным и так далее. И, конечно, офисные работники, которые изначально находятся в лучших условиях труда и высокую зарплату получают, да, они по общепризнанным меркам оказались выше по статусу. Кроме того, для этого надо получать высшее образование, они часто являются начальниками тем же самым рабочим и так далее. Но, осталась, конечно, какая-то категория людей, с ней, я думаю, и мы сталкиваемся в жизни обычной, которая до сих пор считает, что быть рабочим – это вещь высокостатусная, и гордиться тем. Но еще очень многое зависит от того, какая политика на предприятии. Ты работаешь в небольшой фирме, у которой нет никаких традиций, да? Но остались заводы, где до сих пор профсоюз, например, ведет старую линию, такую вот патерналистскую советского времени, льготы, там мероприятия уличные, там праздники какие-то на 1 мая. И, соответственно, там немножко воспроизводится и вот это вот ощущение, что вот мы единый коллектив, и у нас крупный завод, успешный, мы им гордимся, и весь этот набор как-то повышает ощущение себя у рабочих.
А как отвечает многомудрая наука социологии на такой вопрос? Вот сейчас рабочему легко или очень трудно перейти в другую, скажем, более престижную социальную группу?
Ну, если сравнивать с дореволюционной Россией, то, конечно, намного легче. Если сравнивать с советским временем, то сложнее, потому что тогда, в советское время, набор социальных гарантий давал возможность человеку там учиться проще и так далее, вечернее образование получать. Например, были отпуска по учебе, которые действительно гарантировались. Да? Сейчас работодатели очень часто игнорируют это положение законодательства. Вот. Но при этом мобильность в целом остается высокой. Самая высокая она была в начале 90-х, в середине 90-х. Но тогда она была совершенно разнонаправленной, то есть люди, которые занимали высокое положение в обществе, хорошую зарплату получали, могли очень быстро в те годы упасть вниз, да, и наоборот, другие поднимались очень высоко. Сейчас все стало более стабильно, но тем не менее, на мой взгляд, у нас еще до сих пор намного больше возможностей, чем в западноевропейских странах, поскольку нет таких замкнутых групп населения, за исключением, конечно, высшего класса, в который просто так не попадешь.
А как ты считаешь, можно ли сказать, что сейчас рабочему есть чего терять, и по этой причине они, собственно, не являются революционным классом, в отличие от начала 20 века?
Можно долго рассуждать по поводу того, что было в начале 20 века и что там послужило причиной революции. Я лично считаю, что во время любой революции активно является все-таки меньшая часть общества, и дело было не в революционном рабочем классе, который тогда поднялся, а в наборе обстоятельств разного рода и плюс в политически активных группах, которые, собственно, инициировали революцию. Население, какая-то, опять же, его часть просто поддержала его, ее требования. Но сейчас, что касается революционности, то она, конечно, еще меньше в силу нескольких причин. Во-первых, я считаю, что это главное, люди не верят в собственные силы. Даже если говорить не революция, а о каких-то вообще изменениях в обществе. Очень низкий уровень доверия. у людей отсутствуют практики и представления о том, как отстаивать свои права. Потому что опыт участия в организациях в советское время им дал очень мало в этом плане. Это были патерналистские организации, я имею в виду профсоюзы, там комсомол, КПСС и даже общественные организации, которые были похожи на обычные их трудовые коллективы, где есть начальник, условно говоря, инициатива особо никакая не нужна, либо просто платишь взносы, либо ходишь на мероприятия тупо. Вот. Сейчас, конечно, чтобы участвовать в каких-то протестах, чем-то заниматься, нужно быть уникальным человеком, нужно обладать бойцовским характером, интеллектуальными способностями определенными, уметь выстраивать отношения с людьми, мобилизовывать их, убеждать в том, что у нас все получится. То есть нужно просто масса качеств человеку, который пытается что-то такое инициировать, чем-то заняться. И поэтому в том числе сейчас уже не важно, собственно, рабочий класс или не рабочий класс этим занимается. Важно скорее не социальное положение человека, а вот такие вот личностные качества, которые ему позволяют заниматься какой-то протестной активностью.
Понятно. То есть, допустим, ориентироваться каким-нибудь общественно-политическим группам сейчас на какую-то, допустим, одну определенную социальную группу для агитации это невыгодно. Это так? Как считаешь?
Ну да, я считаю, что так, и в том числе потому, что люди разобщены, и доверие выстраивается в лучшем случае в рамках большого коллектива. Например, если это жители одного района, или это если работники одного предприятия, может быть, они лично и не знают друг друга, да, но, по крайней мере, у них есть ощущение, что человек где-то рядом, да, живет, и он просто не то, что вообще какой-то непонятно кто, непонятно откуда появившийся. И это хоть какие-то предпосылки создает для установления доверия, а это базовая вещь доверия.
Но так все-таки уровень жизни, он влияет как-то на социальную и общественную активность у человека или нет? Как ты считаешь?
Ну, конечно, да. Еще фактор – это уровень жизни. И, конечно, я думаю, что люди сейчас себя ощущают иначе, и в том числе в плане того, что им есть что терять. Конечно, нельзя там сравнивать Москву и райцентры, но тем не менее уровень жизни намного выше, и надо понимать разницу, что когда речь идет, например, о потребностях естественных, там буквально физиологических, как которых который человек не может удовлетворить, как это было там накануне революции 17-го года. И когда речь идет уже о каких-то дополнительных потребностях, которые, в общем-то, могут быть, а могут и не быть, да, можно покупать новый телевизор, а можно, значит, обойтись старым, да, и вопрос, нужно ли там массу усилий предпринимать только для того, чтобы у тебя телевизор более там новой марки появился. И это одна из причин, что человека нужно довести до какого-то такого состояния, чтобы он выходил бороться и протестовать. И это может быть что? Это может быть резкое очень падение от того уровня, какой он считает нормальным для себя и привычным человек, да?
Не, ну либо... хорошо, уровень нормальный. Это, скажем, какой уровень? Это там компьютер, там, не знаю, машина, там, дача. Или что? Ведь смотри, ведь рабочий средний, допустим, в Москве, Московской области, у него есть обычно машина, есть обычно дача, есть квартира, и, как правило, есть вторая квартира, которую он сдает. И то есть он в среднем получает, у него доход получается 40-45 тысяч. Тут понятно, что есть что терять. То есть уровень, это что значит, уровень какой?
Ну, во-первых, Москву, повторяю, нельзя сравнивать с другими городами, а во-вторых, все-таки не все рабочие так живут. Есть люди, которые не успели получить даже одной квартиры в Москве, которые до сих пор живут в общежитии, например, работники ЗИЛа. И причем и из ЗИЛа они рискуют вылететь. Вот, из общежития ЗИЛа, потому что если ты не приватизировал эту комнату, тебя могут выселить, поскольку ты уже не работник, а предприятие приватизировано, например. Вот. Что считать тем уровнем, с которого человек начинает протестовать, ответить на этот вопрос просто нельзя, потому что для кого-то бисер мелкий, для кого-то щи пусты, как известно, да, но тем не менее должен быть, я повторяю, скачок резкий в уровне жизни по сравнению с тем, какой человек привычным для себя считает, или большое расхождение с тем, какой он видит вокруг. Вот для, наверное, нынешней ситуации, которая была достаточно стабильной в экономическом плане последние 9 лет, скорее является толчком представление о том, что вот вокруг есть люди, которые себе там уже десятую дачу роскошную строят. С другой стороны, люди именно выходят, ну, это скорее в моральном плане такое недовольство, да, а вот там у человека зарплата 10 тысяч. С другой стороны, люди выходят тогда, когда ему эту зарплату несчастную перестают платить на предприятии. И причем иногда перестают платить не вот, а уже когда третий-четвертый месяц не платит.
Да, обычно так. Вот смотри, в Аргентине в 2000 году произошел дефолт. Вот жители, граждане Аргентины вышли на улицы и начали, в том числе представители среднего класса, громить банки. В России у нас в 1998 году произошел дефолт. Вот, при этом в Москве у дома правительства был городок шахтерский, которые, значит, протестовали там. Однако почему-то не произошло, скажем так, соединение вот этих вот шахтеров и возмущенных вкладчиков. То есть, по сути дела, они оказались разделенными. То есть создалась ситуация для некого революционного бунта, однако это не произошло. Это что, опять же, это следствие общей пассивности или это атомизация общества? Что, почему? Вот такое ощущение, что в тот период режим Ельцина, значит, какая-то волшебная сила, она охраняла просто.
Ну, во-первых, довольно сложно объединить разные такие группы, как вкладчики и шахтеры, да, потому что они в культурном плане, скорее всего, были очень разные, и вкладчики вообще разобщены как группа, да. Шахтеры-то протестовали, потому что они привыкли в советское время быть элитой, привыкли к очень хорошим зарплатам, и отчасти поэтому они были и сплоченными, и были определенной такой движущей силой протестов в течение всех 90-х. Но уже в 98-м году у них, можно сказать, ничего не получилось, и только в некоторых регионах они сейчас, как, собственно, и любые другие трудовые коллективы, что-то могут делать. Ну и, безусловно, после вот подъема того, который был в конце 80-х, начале 90-х, наступило очень сильное разочарование в обществе, в российском, по поводу того, что вообще люди могут, и разочарование в политиках и политике. Тут получилось такой вакуум, потому что, с одной стороны, многие люди... я говорю, конечно, про средний и старший возраст, да, помнят, что было в Советском Союзе, и, по крайней мере, буквально в той же форме не хотят возвращения туда, да, за редким, конечно, исключением очень идеологически ориентированных людей на СССР. Но, да, но при этом другая категория людей, которая, то есть, то же самое большинство, оно и разочаровалось в той демократии, которую они поверили в начале 90-х. Это очень сильное разочарование, которое теперь создает такой вакуум идеологии. То есть люди не видят никакого третьего пути, и, соответственно, им кажется, что, ну, смириться с окружающей действительностью – это самый рациональный выход.
Вот момент еще какой интересный. Большая часть рабочих, опять же, во всяком случае, те, с кем мне пришлось общаться, я их когда спрашиваю, вы хотите возвращения в СССР? Ведь в Советском Союзе ваш статус был высокий. Вот, большая часть из них не хочет. По какой причине? Я, если честно, их спрашивал, докапывался, пытался понять, так и не смог понять. Они просто отвечают, мы в СССР возвращаться не хотим. Почему?
Опять же, к сожалению, я не могу четких исследований каких-то на эту тему припомнить, но я думаю, что образ СССР все-таки, особенно в Москве, где активная политическая жизнь и где много разных возможностей, он, безусловно, отрицательный. Во-первых, с тем, что была жесткая привязка к конкретному месту и были ограничения в мобильности, спущенные сверху, и с другой стороны с тем, что была жесткая идеологическая система, которая ограничивала, опять же, свободу слова. Думаю, для рабочих, конечно, важнее, наверное, то, что вот я сейчас мобильный, захотел там работать, захотел здесь, и Москва в нынешнем ее состоянии дает людям очень много возможностей. Я думаю, что люди далекой провинции отвечают по-другому на этот вопрос.
Ну так все-таки, если, скажем так, подвести короткий итог ответа на вопрос о причинах социальной пассивности, какие это причины?
Кроме того, что я говорила уже про низкий уровень доверия, сложности создания объединений из-за этого и относительно благополучной экономической ситуации, которая была в России, то можно еще сказать и о том, что есть такая установка на уход от решения проблем. И есть гораздо больше таких мест, таких сфер, в которые можно уйти. То есть это начиная от того, что можно сидеть в интернете до бесконечности, да, живя за счет родителей или там получая маленькую зарплату, или там стать наркоманом или алкоголиком, играть в компьютерные игрушки, ну то есть бежать от реальности можно сейчас гораздо большими способами, мне кажется, чем раньше, потому что общество дает разные сферы развлечения для этого. С другой стороны, нет объединяющей политической идеи, то есть люди не видят альтернативы, борясь за которую можно было бы изменить жизнь в корне, а не поменять только какую-то конкретную, очень микроскопическую ситуацию, понятно, за которой возникнет десятки других проблем.
Ясно. То есть у нас в российском обществе есть, скажем так, объективные предпосылки для того, чтобы у нас жили, скажем так, мужики импотенты, в смысле социальные импотентны. Вот это, если честно, один из моих знакомых рабочих, которому как-то хотя бы отчасти интересны эти темы, вот мне задвинул как-то один раз такую тему, что, значит, у нас мужик средний, короче, такой социальный импотент. А как ты считаешь, вот роль профсоюза сегодня какая? То есть у них роль, скажем, больше, чем в советские периоды, или меньше, или такая же?
В целом, конечно, роль стала меньше, чем в советское время, но, собственно, к сожалению, большинство профсоюзов, которые входят в ФНПР, провластную федерацию профсоюзных организаций, они ничем практически не отличаются от того, что было в советское время. Только что полномочий у них стало еще меньше. И как в советское время профсоюзы занимались распределением набора благ, путевок там разных, пособий, то и сейчас большинство профсоюзных организаций в лучшем случае занимаются этим. Иногда они играют роль переговорщика между недовольными работниками и работодателем. Но почти всегда вот ФНПРовские профсоюзы занимают сторону работодателя. Есть альтернативные профсоюзы, которых не очень много в России, и, ну, которые тоже очень все разные. Там надо смотреть по каждому конкретному случаю, потому что где-то это действительно активная организация, где-то это просто формальное членство, так же, как и ФНПР.
Вот скажи, пожалуйста, вот, допустим, некий рабочий созрел, то есть ему в какой обращаться лучше всего профсоюз? Ты можешь сказать, не знаю, посоветовать вот сейчас, то есть обращаться куда лучше всего, какой профсоюз?
Ну, все профсоюзы, которые у нас на слуху, это на самом деле профсоюзное объединение. То есть люди могут создать первым делом профсоюз у себя на предприятии. Дальше, или там просто даже в коллективе небольшом.
Вопрос такой уточняющий. Для того, чтобы создать профсоюз или профсоюзную организацию первичную, это разные вещи?
Но первичная профсоюзная организация – это такой немножко архаизм, пришедший с советского времени, потому что тогда все профсоюзы были обязаны входить в профсоюз предприятия, а профсоюз предприятий – в профсоюз отрасли и так далее. Сейчас человек создает профсоюз у себя в коллективе. Это может быть три человека.
Достаточно троих работников.
Да. После этого, опять же, желательно, конечно, регистрация, но тоже не обязательно, потому что люди у нас имеют право объединяться как хотят, в том числе и без регистрации своих объединений. Но, конечно, к профсоюзу к этому будут относиться более серьезно, если у него будет регистрация. Но регистрация имеет свои минусы, свои плюсы, потому что она, с одной стороны, обозначает четко, кто является председателем профсоюза, да, и кто является членами там профсоюзного комитета пофамильно. У него появляется какая-то ответственность, как у юридического лица. Но с другой стороны, именно человек, который входит в руководящие органы профсоюза, можно их условно считать руководящими, даже если они таковыми не являются, только на бумаге, он более защищен от увольнения по нашему законодательству, потому что его не могут просто так уволить, нужно согласие руководителя профсоюза. И вот эта вот самая профсоюзная организация, конкретная, хоть из 3 человек, хоть из 300, она может потом принимать решение вступить в профсоюзное объединение. Но из альтернативных известны соцпроф, ВКТ, КТР и профсоюз «Защита». Они все, ну, соцпроф самый из них крупный, наверное, да, но со всеми ними не так просто. То есть, с одной стороны, они не зависят от власти, с другой, у них не очень много ресурсов, ну, например, чтобы поддерживать во время забастовки или чтобы предоставлять юридическую помощь, и они играют в определенные политические игры, то есть они поддерживают политиков на выборах время от времени для того, чтобы в том числе добыть эти самые финансовые ресурсы. Поэтому мне кажется, что это дело тактики и стратегии, каждый раз отдельно надо знакомиться с ними, и отдельно, наверное, надо про СКТ рассказать, может быть, ты даже
скажи, да. Нет, лучше будет тебе рассказать, потому что нет.
Ну, Сибирская
сейчас.
Конфедерация труда – это единственная, наверное, синдикалистская организация, крупная на данный момент относительно, которая выросла из КАСА, из Конфедерации анархосиндикалистов. И она действует в Сибири, как и следует из названия. Ну, и насколько я знаю, там формально несколько тысяч участников, но активистов очень мало, как это часто бывает. Тем не менее, уже сам факт членства и наличие каких-то постоянных активистов, он способствует тому, что люди могут мобилизоваться и отставить свои трудовые права, когда появляется в этом необходимость. Но я думаю, подробнее про них каждый может в интернете почитать.
Ну да, конечно. Вот такой еще уточняющий, скорее, резюмирующий вопрос. Вот смотришь, когда, допустим, в интернет-сайты некоторых профсоюзов, у них там написано, у нас там состоит 10 тысяч членов, там, или 20, там, или 100 тысяч членов. Но получается, что вот этих 100 тысяч членов, то есть их не видно фактически. И я считаю, на самом деле, что у нас профсоюз сейчас в России в общественной жизни фактически ее роли не играют никакой. Это так?
Ну, действительно, хоть ФНПР брать, хоть альтернативные профсоюзы, все равно большинство людей там являются просто членами, да, которые, ну, скажем так, на политические акции не выходят почти никогда. Но это не так уж плохо, если у них есть хотя бы профсоюзные собрания у себя на предприятиях, если они как-то пытаются участвовать в решении трудовых проблем, конфликтов, это уже что-то, потому что это какие-то шаги, и, собственно, ради этого создаются профсоюзы, чтобы решать эти самые свои проблемы на рабочем месте. А политика для профсоюза изначально, в общем-то, такая сфера побочная.
Работяга, а заводе Гоксельмаш, эфилон и неделяга, вырабатываю стаж. А вначале обещали развитой социализм, а теперь вдруг закричали, наступает анархизм. Я от этой обстановки пью, чтоб было веселей, и бывает в отконцовке напиваюсь до соплей. Не понять, что с нами будет, совесть пробита. Честь, только знающие люди и среди рабочих есть. Наш упор Романов Колька, тот не смыслит ни черта, знает где, чего и сколько, а на деле темнота. И сварной Распутин Гришка, натуральное говно, на уме одно сверхлишко, карты, бабы и вино. Нам Бакунин заходил, Мишка кореш из десятой, он на кухне говорил, революция, ребят. Он читал свои стихи, а патриотов выпил Ленкины пюльки и хотел прибить. Марса призывал засесть в горах и не растворяться в массах. Слесарь наш Петро Кропоткин, замечательный мужик, заданет пол-литру водки и цитирует из книг. Как жует, обскажет мятно недоступные места, и тогда ему понятно, анархизм красота. Я Махно вас не видал, помню, батька задрегал, что такие анархисты. И теперь другое дело, время жить и не тужить. Стану трезвым, стану смелым, буду волосы растить.
После вот таких выводов, не очень утешительных, вообще вопрос такой возникает, а имеет ли смысл работникам создавать вообще профсоюзы, а может быть создавать просто инициативные группы?
Ну, я повторюсь, что люди у нас, любые объединения имеют право создавать, и поэтому какой-то трудовой коллектив может выдвинуть инициативную группу или представителей, и точно так же от их имени, от имени трудового коллектива эта инициативная группа будет вести какие-то переговоры, составлять какие-то документы и так далее. И это вопрос исключительно тактики. У нас просто само понятие профсоюз, оно имеет более высокий статус, оно вроде как солидное такое, респектабельное. Конечно, оппоненты, противники могут начать говорить всегда, что это не настоящий профсоюз, что там людей мало и так далее. Но здесь исключительно вопрос коммуникации с внешним миром, да, потому что слово профсоюз, оно большинству понятно, известно журналистам. Можно говорить о том, что у нас сейчас инициативная группа по созданию профсоюза, и там несколько месяцев заниматься созданием профсоюза вроде как, да, и параллельно решить какой-то трудовой конфликт. В общем, это исключительно вопрос тактики.
А зачем в таком случае, допустим, государство поддерживает такой профсоюз, как НФНПР? А для того, чтобы создать видимость, что ли? У меня, если честно, точка зрения такая. Потому что мне один раз пришлось как-то посетить ячейку ФНПР руководителей. Я пообщался как-то с одним чиновником, вот, и было ощущение, что я пришел не к человеку, который готов отстаивать там, или помочь мне как-то в отстаивании трудовых прав, а пришел просто к обычному чиновнику, которому, если честно, абсолютно на все насрать.
Действительно, чиновники очень часто в НПР фактически ведут себя именно как чиновники, а не как активисты, но, собственно, оплачиваемый работник любой, он очень быстро превращается из активиста в чиновника, даже если он им когда-то был. Есть такой процесс закономерный. И, собственно, ФНПР – это структура, которая очень нужна была особенно раньше, российским властям, потому что, ну, профсоюзы сами по себе представляли угрозу. Они могли быть реальной политической силой, потому что у них есть контакты на местах, они могут мобилизовывать людей, говоря о том, что надо поддержать эту партию, потому что она будет отстаивать наши интересы в дальнейшем, потому что она выступит за более высокую зарплату и так далее. И поэтому через профсоюзы и шла агитация на выборах, и выводились на массовые акции протеста люди. Но, можно сказать, это было особенно важно, когда была реальная политическая борьба. Сейчас, наверное, ФНПРовские профсоюзы прежде всего обеспечивают явку на выборы, как административный ресурс где-то. Да, где-то они нужны для того, чтобы успокоить недовольных в случае возникновения трудового конфликта, поскольку, ну, определенные же контакты с людьми есть, и как бы есть ощущение, ну вот профсоюз должен за нас вступиться, а профсоюз приходишь, а он тебе говорит, да какой за вас вступиться, вы сидите, радуетесь, что вам хотя бы 5000 платят в условиях кризиса, да? Ну, собственно, очень выгодный инструмент.
Хорошо, ну а делать с ними что? Если честно, у меня такое ощущение, что вот большую часть вот этих вот ФНПРовских профсоюзов нужно просто гнать пинками. Вот, то есть, там, не знаю, акции против них делать или еще что-то. То есть, при этом нужно сказать, что альтернативные профсоюзы, они скорее стремятся сотрудничать, то есть они не идут, как мне кажется, на конфронтацию с, то есть, официальными профсоюзами ФНПР. Здесь-то почему такая ситуация? Мне кажется, они же заинтересованы в том, чтобы их вытеснить и бороться, скажем так, за голоса и за симпатии трудящихся. Они так не поступают.
Ну, альтернативные профсоюзы как раз часто и создают ячейки на предприятиях из активных людей, да, или там они сами создают люди, а потом вступают в альтернативный профсоюз. То есть довольно часто альтернативный профсоюз – это именно оппозиция ФНПРовскому профсоюзу. Другое дело, что есть ряд проблем. Во-первых, у нас гораздо больше прав по законодательству у профсоюза, который имеет большинство на предприятии. Это раз. Во-вторых, действительно, очень часто небольшое количество людей входит, особенно поначалу, в альтернативный профсоюз, и на них сыплются репрессии. И, конечно, люди начинают взвешивать, стоило, не стоило входить, когда вот мне там выговоры начинают влеплять, там премии лишать. И иногда профсоюз такой сгибается в самом начале. Вот. А ФНПРовский, конечно, может быть, есть какое-то количество исключений. Некоторые эксперты говорят, что вот сейчас, во времена кризиса, ФНПРовский профсоюз тоже активизировались, в какой-то мере отстаивают права. Вот. Где-то, наверное, остались, я не знаю, там старые коммунисты, которые в меру своих сил пытаются даже в рамках вот этих очень узких, которые им предоставляют работу в рамках ФНПРовского профсоюза, что-то делать. Но мне кажется, это все-таки подавляющее меньшинство.
Вот почему ты считаешь, вот, что многие трудовые конфликты очень часто заканчиваются ничем ведь?
Ну, в действительности есть такая проблема с любыми трудовыми конфликтами и с профсоюзным движением в целом, что люди защищают в этом случае свои материальные интересы. Ну, как правило, выходят же они с требованием зарплаты, либо ее выплаты не выплачены, либо повышение, либо предоставление каких-то льгот, переселение, например, из северных районов, благополучные, если это семьи шахтеров и так далее. И когда они достаточно долго продолжают участие в трудовом конфликте, в том числе участвуя в нем по ценностным основаниям, мы вот рабочие, мы достойны лучшей жизни, мы хотим отстоять свои трудовые права, мы имеем право, мы проявляем солидарность и так далее. Через некоторое время на одной чаше весов оказываются вот эти самые ценности, идеи определенные, а с другой, на другой их материальная заинтересованность и угроза их существующему положению. Естественно, например, если ты бастуешь, во время бастовки тебе зарплату никто не платит, да, и существует угроза, что в конце забастовки еще и уволят. А уж сможешь ты отсудить судья что-нибудь себе или нет, это еще большой вопрос. Забастовочные фонды у нас редко достаточные, да, социальное обеспечение слабое, что ты там, я не знаю, от администрации города мог получить, как во Франции, какое-нибудь пособие там, если у тебя дети, да. Вот, и человек оказывается в такой жизненной ситуации, сложной для него, что он бы вроде бы хотел, но ему кажется, что он слишком многим рискует. И поэтому в результате вот значительная часть людей, которые прагматики по своим установкам, они довольно быстро начинают идти на попятную после угроз со стороны начальства. Вот. И в отличие от, например, других социальных движений или политических, где люди изначально за какие-то ценностные вещи выступают, да, вот как бы вот этот прагматический момент, он, к сожалению, плохо сказывается на решении трудовых конфликтов.
Ну хорошо, а выход-то из этого какой? То есть нужно требовать от государства, там, не знаю, каких-то финансовых гарантий для забастовок или еще что-то?
Выход мог бы быть в росте солидарности. То есть, если бы люди действительно могли создавать реальные рабочие, работающие профсоюзы, значит, отказывались бы туда платить какой-то реальный взнос, да, там 2-3%, 4%, там, допустим, процента. Вот, понимали бы, что если происходит где-то забастовка в каком-то соседнем регионе, то часть, например, взносов членских идет на поддержку бастующих, да, и нужно проводить акции протеста, акции солидарности. То есть, если бы было реальное рабочее движение, движение там, за трудовые права, то все остальное это уже детали. То есть люди могли бы как и больше выигрывать в конкретных трудовых конфликтах, так и больше повлиять на изменение трудового законодательства, которое сейчас не в пользу.
То есть пассивность наших рабочих, она объясняется в том числе и тем, что вот этой материальной составляющей. Это так? Я сейчас поясню, почему я задаю этот вопрос. Вот в период экономического кризиса меня удивляло то, что, допустим, во Франции рабочие захватывали на предприятиях менеджеров, да, и удерживали их в заложниках, в своих кабинетах, в их кабинетах в течение нескольких дней. У нас же такого не происходило. То есть мне вот это вот тоже очень сильно, не знаю, беспокоит, почему у них так происходит, а у нас так не происходит.
Ну, у нас тоже бывают такие ситуации, когда рабочие, по крайней мере, грозят захватить руководство свое, например, в июне. Да, в июне в городе Вятские Поляны Кировской области была подобная история, и им не выплачивали довольно долго зарплату, и вот в тот день, когда был совет директоров, они говорили о том, что они захватят то есть начальство свое. Но на самом деле угроза, вот ты говоришь, только обещают, да, это тоже уже кое-что. И, кстати, профсоюзы, активные профсоюзы, они не столько проводят забастовки, сколько грозят забастовками. Вот, потому что забастовка – это действительно инструмент достаточно радикальный, и работодатели, которые не на госсубсидиях сидят, а которые заинтересованы в постоянно поступающей прибыли из-за выпуска продукции, они забастовок боятся. Поэтому сам факт угрозы, да, он часто значит довольно много. Вот, но, конечно, чтобы была эта самая угроза, чтобы она была действенной, надо, чтобы забастовки хотя бы иногда проходили. И в этом плане хорошо хоть что-то бывает, да, вот кроме фордовской забастовки можно забастовку железнодорожников вспомнить. полтора года назад примерно в Москве, которая была, да, она была суточная, и
да,
она закончилась определенными уступками, да, то есть, с одной стороны, там были уволены несколько человек, но они потом по суду были установлены, вот, и уступки все-таки какие-то были, но, опять же, как делает РЖД, например, что, ну, просто, я считаю, это такой политтехнологический ход, с одной стороны, они не признали и не пошли сразу на уступки бастующим. С другой, зарплата реально была повышена осенью и в начале зимы, да, несколько месяцев спустя после забастовки. И все это преподносилось как результат умеренной работы ФНПРовского профсоюза, который действует на РЖД, участие в переговорном процессе, значит, подачи всяких петиций руководству РЖД, да, с просьбой повысить зарплату. И это все преподносилось так, что вот так вот нужно действовать, вот такие вот методы дают результаты. Но я, например, уверена, если бы не было забастовки, зачем идти РЖД на встречу ФНПРовскому профсоюзу?
Нет, то есть здесь заслуга ФНПР или в действительности заслуга работников самих?
Ну, я считаю, что это заслуга того профсоюза РПЛБЖ, который бастовал. Потому что...
Который входит в ФНПР?
Нет, он не входит в ФНПР. Он входит в соцпроф и, по-моему, еще КТР. Он организовал забастовку. В нем не так уж много людей, конкретно железнодорожников и машинистов, да, но все-таки электрички были парализованы на двух направлениях значительную часть дня, и это повлияло на ситуацию. Это было большим скандалом.
Еще хочу спросить про формы протеста. Вот в июне этого года, после того, как жители Пикалево Ленинградской области перекрыли трассу, пошла такая модная, скажем так, в кавычках, тему перекрывать трассу. Может быть, лучше так поступать вместо забастовок? Ведь Путин через несколько дней приехал и временно, вроде бы, в этом Пикалево решил проблемы.
Ну да, то есть на самом деле, кроме забастовок, которые довольно редко происходят, намного чаще происходят другие формы протеста. Это различные акции, уличные, санкционированные, несанкционированные, и голодовки. Да? Ну, если не брать там вот всякие петиции и вот всякую уже такую совсем прочую ерунду. Значит, после Пикалева действительно появилась такая мода, поскольку это был такой сигнал, что этот метод эффективный, проверенный на практике сигнал, сразу грозить перекрытием трасс. Вот. А на самом деле, конечно, власти тоже местные сориентировались довольно быстро и на малейшее, значит, обещание перекрыть трассу посылают превентивные силы ОМОНа и милиции, которые не дают это делать, да. Вот. Но появилась такая схема и такой информационный повод для местных СМИ. Но если первое время, на мой взгляд, это как-то работало, да, и всем было интересно, ага, вот, наверное, сейчас перекроют, Путин приедет, да. На самом деле сейчас, во-первых, практика показала, что Путин, как правило, не едет, да. Чиновники в каких-то случаях пугаются, в каких-то не пугаются, ну, региональные чиновники, и начинают решать проблему или не начинают решать проблему, больше зависит от того, насколько вот их сам настрой испугал людей. Потому что, понятно, перекрытие трассы – это одна из форм, да. Если там три коллеги придут, значит, с угрозой перекрытия, да, их все равно всерьез никто не воспримет, да. Если много людей и с боевым настроем, да, тогда угроза больше. Вот. Ну и кроме этого, собственно, ведь дело не в самом перекрытии, дело в ощущении, что люди, настроение людей уже накалены до такой степени, что они готовы на какие-то радикальные действия. Вот это вот пугает власти в основном.
Песня называется «Я был слесарь шестого разряда». Я был слесарь шестого разряда, я получку на ветер кидал, а получал я всегда сколько надо, и плюс премию в каждый квартал. Если пьешь, понимаете сами, должен что это иметь человек. Ну и кроме невесты в Рязани, у меня две шалавы в Москве. Шлю посылки и письма в Рязань я, а шалавам себя и вино. Каждый вечер одно наказание, и всю ночь истязание одно. Вижу я, что здоровье тает,
На работе все брак и скандал, никаких моих сил не хватает, и плюс премии в каждый квартал. Синяки и морщины на роже, и сказал я тогда им без слов: нафиг вас, мне здоровье дороже, поищите других фраеров. Если б знали, насколько мне лучше, как мне чудно, хоть кто б увидал, я один пробиваю получку и плюс премию в каждый квартал.
Оля, вот что ты думаешь про голодовки как форму протеста? Прежде чем ты ответишь, я бы, конечно, хотел сказать свою точку зрения. С моей личной точки зрения, это такие формы протеста, которые нужно избегать любой ценой, потому что я вообще, если честно, не очень понимаю смысл, как ты протестуешь, и при этом тебе и так плохо, так ты еще хуже себе делаешь в результате этого, непонятно.
Да, голодающих убивать сразу, чтобы не мучились.
Нет, зачем?
Ну, на самом деле, есть такая форма протеста, можно о ней спорить, да, но в нашей действительности она оказывается довольно действенной и в некоторых ситуациях, да. Почему она оказывается действенной? Потому что любые радикальные формы, они тоже за собой несут достаточно высокие издержки. Эмоциональные риски, значит, почему? Потому что у нас сейчас в экстремисты записывают не только политических активистов, а любых социальных активистов, и скоро дойдет до того, что просто любой человек, который осмелился вообще что-то сказать против существующей власти, да, быстро будет заклеймен экстремистом. Вот. Но это один из аспектов, да, возбуждаются там уголовные административные дела против там людей, которые в трудовых конфликтах участвуют, избивают их. Вот, кстати, на Форде, на одного из активистов этого профсоюза было как минимум 3 нападения, да, в подъезде с битами, там, попытки просто его физической ликвидации. То есть люди оказываются в очень сложной ситуации, голодовка, она подходит в эмоциональном плане людям именно с той точки зрения, что они пытаются обратить внимание на проблему, да, как бы вроде как не используя заранее никаких насильственных методов. То есть их агрессия вроде как обращена против себя. Но по большому счету это просто такой прием, да. Но чаще всего голодовки происходят тогда, когда только часть коллектива выступает за какую-нибудь тему, да, когда люди не могут массовость обеспечить. С другой стороны, как когда, ну, или тема эта важна для маленькой части просто, да, не рассчитывают они на солидарность. Вот, и успешными они бывают тогда, когда они сочетаются еще с другими формами. Например, вот шахтеры объявляли голодовку этим летом, оставаясь в шахте. Да, они просидели там всего 2 дня, ну, голодали они там естественным образом, потому что, в общем, еды у них не было там, да, кроме того, что у них было с собой, вот, но сам факт того, что они не выходили на поверхность в сочетании с голодовкой, да, поднял довольно большой переполох, да, или в Байкальске, Иркутской области, была массовая голодовка, там 60 человек, да, и она проводилась в палаточном лагере на главной площади города. То есть она была очень заметна, и ты не можешь выставить как бессрочный пикет в палатках, это как-то немножко глупо, да, а там, ну, голодовка, понятно, люди в публичном месте голодают.
Понятно, то есть смысл и успешность голодовок может быть только в том случае, если есть соответствующее информационное обеспечение, я так правильно понял.
Ну да, или в сочетании с другими формами, хотя, конечно, наверное, стоит избегать ее как очень крайней формы.
Да, я тоже так считаю, все-таки процесс, протест в большей степени, я считаю, должен быть наступательным, должен быть агрессивным, а не таким пассивным. Так, следующий вопрос. Вот в советский период в большей степени, да и сейчас, голодали только зэки. И, если честно, у меня как форма протеста голодовка ассоциируется больше с заключенными. Рабочие в советский период не прибегали к такому средству. Почему?
Ну, во-первых, конечно, протесты и недовольство гасились на более ранних стадиях в советское время. Но еще и в целом мироощущение людей было совсем иное. И как раз тут можно порассуждать немного о рабочем классе, потому что тогда общий пафос людей, занятых на производстве, был связан с героизмом. Не случайно, например, выражение «трудовой фронт», оно сохранялось многие годы спустя войны, после войны Второй мировой, и оно очень было распространено в связи с разными и другими выражениями вокруг этого, и другими там процедурами и явлениями. Например, медали все за трудовые подвиги, да, сам по себе героизм, доски почета, вот это вот все создавало вместе ощущение того, что люди вместе совершают какой-то подвиг, они постоянно за что-то борются, ну, да? И вот, конечно, в 70-е, 80-е этот пафос уже в значительной степени был выхолощен, да, самой ситуации в экономической и политической жизни Советского Союза, но тем не менее он отчасти продолжал сохраняться. И вот, например, исследователь трудовых отношений в разных странах Советского Блока говорили о том, что несмотря на все различия между Венгрией, Польшей, там, СССР, есть общее ощущение в том, что вот сам процесс производства, он героизирован, и люди могут, например, неделю или две почти ничего не делать на производстве, да, в силу того, что там не поступили какие-то детали, а потом они работают сутками, потому что они выполняют, значит, план, и вот это вот бесконечное соревнование, да, за премии при этом были не такие уж большие за это соревнование. Человек все равно там, ну, 10-15-20% получал сверх того, что он бы так бы заработал, да. Тем не менее, люди проникались этой идеей, что нужно выполнить план, нужно спасти свое предприятие, бросали все силы, и, собственно, если бы они это не делали, потому что у них к этому было личное желание, и заставить бы их было невозможно. И это, в принципе, конечно, отличается от тех трудовых отношений, которые есть сейчас в большинстве мест. И от установки на гедонизм такой: поменьше работать, там побольше получать, побольше обдурить там работодателя своего. И, собственно, вот это вот отличие, да, оно сейчас, по-моему, ключевое для нашей экономики. Вот. Но я не к тому даже, чтобы возвращаться обязательно к тем временам, к той ситуации. Вот. Но нужно понимать, что общность рабочего класса, да, тогда во многом держалась на этом ощущении, что вот мы вместе, да, в какой-то не просто класс, да, а какой-то коллектив чуть ли не на фронте.
Вот, я добавить от себя хочу то, что в советский период, вот мне отец рассказывал, он работал на заводе, значит, рабочие рядовые достаточно агрессивно вот относились к такому стахановскому движению, потому что они воспринимали это как сверхэксплуатацию в действительности.
Это хорошо, если какие-то рабочие это понимали, потому что на самом деле я, ну, то, что я, например, слышала от своих знакомых, да, и читала, как раз это было одним из мощнейших способов, средств мобилизации рабочих. И вот эти вот все так называемые нематериальные формы поощрения, стимулирование труда, они очень активно развивались в СССР, гораздо активнее, чем в капиталистических странах. Собственно, на идеологии держалось же очень много, отчасти на страхе, отчасти на бедности, но еще с 30-х годов во время индустриализации, да, но во многом и на идеологии. И, безусловно, сейчас, и, например, какие-то прослеживаются тенденции иногда, да, вернуть статус, престижность статуса рабочего человека, рабочих профессий. И меня очень удивляет, когда про это начинают говорить тоже левые, потому что что такое высокий статус? Это компенсация того, что человек работает на тяжелой физической работе, за маленькую зарплату и в плохих условиях. То есть они могут, люди, не требовать ни повышения зарплаты, ни улучшения условий труда с точки зрения левых, если они поверят в то, что быть рабочим – это высокий статус. По-моему, это уход настолько в другую сторону от того, что мы должны делать, что левому, человеку с левыми взглядами просто стыдно вот с такой постановкой вопроса выходить.
Да, я согласен с тобой.
Мой друг металлист и рокер отпетый сказал:
я не врубаюсь в эту музыку гетто, ты ж белый, чё тебя плющит как трюфель? Рэп это щит, это нигерский пуфел. Унцунс простой, никакого джан-джань, конкретный отстой, безмозовая дрянь. Ты вис, на рэпе завис, как полный мудак. Пижонский каприз, лажовский рэпняк.
Ты прав, брат, рэп это музыка гетто, черных районов в Америке где-то. No money, no woman, no power, no job. И сам ты лузер, и дед твой раб. Так что же, друг, посмотри вокруг, похоже, здесь тоже тот же замкнутый круг. No power, no woman, no job, no money. Нашу страну у нас же украли.
Ты хочешь знать, где настоящая гетто?
Это рядом, чувак, не в Америке где-то. Вся разница только в оттенке лжи и кожи. И все же наше гетто как ножи похоже. Здесь тоже, тоже рожи прохожих пьют. Здесь тоже, тоже в подъездах суд. Здесь тоже бандит, уважаемый крот. Здесь пьют. Твой стрёмный район, твой подъезд вонючий. На улице мочат кого-то кучей. Дороги разбиты, стены исписаны. В мусоре списком грызутся крысы. На каждой квартире железная дверь. За каждой стеной неудачник и зверь. Галимые тёлки за пару сотка. В кавказских ларьках палёная водка. Только ты ещё цел, здесь только как тебе не ясно. Ведь это место, где жить опасно. Но ты знаешь верный способ, чтобы стало хорошо. Нажраться или добыть порошок. Ты знаешь даже, что завтра все будет так же. Всю жизнь в отчаянии и лаже на руках. Все больше заметно отметин. Ответить, где ты, мэн?
В белом гетто.
Чтоб стать ненужным, это твой рок, это мой рэп. И хоть ты белый, как снег, снаружи, внутри ты черный, как хлеб, мэн. Ты можешь назвать себя как угодно. Быть панком, фриком, битником, наци, модом, стилягой, хиппи, рейвером, гопом, все равно. Твоя окраина, это дно. Мы жители гетто, всегда похожи. Пойми, здесь дело вовсе не в цвете кожи. Я тоже нигер, ты нигер тоже. И добренький боже, нигер нам не поможет.
Видите, на бегу, не на первого коровина.
Что мало боли нам, мало крови нам.
Малина, Алтунева, Сабурова, Бесходники.
Злость, боль, отчаяние. Прокрутится заново.
Не дают рецепта. Ты будешь жить в гетто, если хочешь жить в гетто. Меняй ислам, меняй это место. И кончай для начала мэнса до подъездом. Начни с себя, брат. Об этом речь. А друг с другом нам делить с тобой нечего.
Итак, мы уже двигаемся постепенно в нашей передаче к заключению. И вот еще, что я хотел бы и спросить, и озвучить. Вот, если честно, лично я считаю, что нужен 4-часовой рабочий день. Эту тему как-нибудь мы побольше и более подробно раскроем, возможно, в одной из наших будущих передач. Ну, Ольга, а ты как считаешь? То есть, насколько реален вообще 4-часовой рабочий день в нынешних условиях, и насколько способен он вообще решить вопросы труда и занятости, и всего, что с этим связано?
Ну, 4-часовой, там, 3 или 2 будет, это вопрос может быть открытый, да?
Да, я поясню, естественно, без уменьшения зарплаты.
Потому что в регламентации она все-таки возникает, как правило, со стороны государства, да, и ситуации дефицита ресурсов. На самом деле сейчас скорее существуют проблемы занятости, чем проблемы нехватки рабочей силы, и это достаточно естественно, поскольку развивались производительные силы, технические возможности, и понятно, что сейчас достаточное количество благ и ресурсов можно производить гораздо меньшими усилиями, чем раньше. И по идее уже сейчас можно было бы сократить, но я не знаю, сколько раз, наверное, может быть и вдвое, да, занятость людей. Другое дело, что этому препятствует вся сложившаяся система, в том числе капиталистические отношения производственные, потому что капитализму нужен рост, да, и что добровольно что-то изменится вот так вот сверху, да, в рамках этой системы, это достаточно маловероятно, на мой взгляд.
Да, конечно, я тоже так считаю. То есть нужно сильное общественное движение для этого.
Ну, по большому счету, для этого нужна революция и смена общественного строя.
Обязательно. Так, ну, в принципе, мы завершаем уже, наверное, нашу передачу. На лучшем радио streetsunited.org. Если у вас есть какие-то развернутые вопросы к нам, если у вас есть какие-то пожелания, можете открывать сайт autonom.org и писать по любому из официальных тамошних контактов. Ольга, ты что-то еще хочешь на прощание сказать?
Надеюсь, что проект будет развиваться, будет интересен, и присылайте ваши предложения по поводу тем, которые вы бы хотели услышать.
Ну все, всем пока.
Everybody, baby, eat and you. Everything involves a answer. No pass around, I say we stick to that until the war is won. And it just won't stop. No, it just won't stop. Oh, it just won't stop.